Через 2 минуты лорд Генри Блоттон уже входил в гостиную в черном смокинге, модном жилете и галстуке, сверкая моноклем. Он был надушен, отлично выбрит. «Я не опоздал, здравствуйте, тетя!» — так назвал он леди Хинтон, который приходился отдаленным родственникам. Как только все уселись за стол, леди заговорила на любимую тему о падении нравов, распущенности молодежи, современных книгах, которые нельзя дать в руки благовоспитанной девушке, об отсутствии должного уважения к авторитетам и старшим. — Скажите, дорогой барон, — обратилась она к банкиру, — я слышала, вы приехали к нам выкачивать английское золото? Хотите обмелить наш золотой бассейн? Лицо банкира перекосилось.
«Я для этого слишком маломощный насос, леди. С таким же успехом я мог бы обмелить Атлантический океан».
Леди Хинтон неохотно принимала у себя этого выскочку, но была с ним любезна по настоянию своего юрисконсульта и управляющего делами Смиггерса, который вел с банкиром крупные дела. Не забыла леди Хинтон, как гостеприимная хозяйка и старого философа.
— А где же ваша прелестная дочь, мистер Шнирер?
— А, что? — спросил профессор, словно пробуждаясь от сна.
— Амели? — Да, на футбольном матче. — Каково, футбол, а?
Он снова погрузился в свое обычное созерцательное состояние.
— Очень жаль, — протянула леди Хинтон, хотя в душе была рада.
Она предпочитала мужское общество, притом в поведении Амели многое шокировало ее.
«Доктор Текер рассказывал мне страшные вещи», — продолжала она, обращаясь уже ко всем и бросая косой взгляд на Текера, «о том, как наш знаменитый писатель предсказывал гибель цивилизации. Неужели это возможно?»
Текер сидел как на иголках. Он думал о своей жене, о новорожденном, и ежеминутно порывался встать, откланяться и уйти, но не решался сделать этого. Шнирер, услышав о своей любимой теме, неожиданно превратился из созерцательного Будды в пламенного оратора.
«Гибель цивилизации!» — воскликнул он, сверкнув глазами, и продолжал, все повышая тон. «Да, цивилизация гибнет, она обречена!» И ее губит машина, это железное чудовище. Хозяин земли становится рабом машины. Она заставляет нас всех без исключения, знаем ли мы и хотим ли мы этого или нет, идти по ее пути. Бешено несущаяся колесница волочит за собой поверженного победителя, пока он не погибнет. Человеческие существа, столь заботливо вскормившие этих диких и опасных зверей, проснулись и нашли себя в окружении новой расы железных чудовищ, господствующей над ними.
Шнирер уже не говорил, а вопил, потрясая сморщенным кулаком.
«Необходимо еще сильнее взнуздать науку, задержать рационализацию, зажать технику, удушить изобретательство, иначе гибель цивилизации и наша гибель неизбежны. Еще чашку чаю покрепче, если позволите».
Неожиданно закончил он. Элен молча разливала чай, незаметно поглядывая на жениха, но тот больше интересовался ликерами, усиленно подливая епископу, лицо которого сияло светом земных наслаждений.
«Фу-фу-фу-фу, правы, профессор!» — возразил банкир. «Технику надо держать в крепкой узде. Но цивилизации угрожают не только машинам. Есть звери более опасные, коварные и беспощадные». «Коммунисты!» — вскричала леди Хинтон.
Точно декабрьским холодом повеяло в августе. Общество, собравшееся за столом, всколыхнулось. Все заговорили разом, забыв об этике. Лица налились ненавистью, злобой и страхом. Слово было произнесено. Общая болезнь, которая подтачивала всех, омрачала, отравляла радость жизни, напевала кошмарные сны, была названа. Каждый спешил облегчить свою душу, излить то, что давно переполняло сердце. Говорили по-разному, но об одном и том же, о проклятых коммунистах,
разрушителях культуры и цивилизации, фанатиках. Тут было все: и революции в трех государствах, и национализация женщин, и коминтерн, и демпинг, и разрушение храмов, и голод. Никогда еще общество леди Хинтон не было так единодушно, так искренне в выражении чувств и мыслей. Никогда за столом не звучала так гармонично симфония ненависти и животного страха перед близкой революцией. «Красные звери! Разве не они угрожают отнять у леди Хинтон все? Титул, власть, положение, богатство? Их агитаторы разлагают стадо Христово и грозят запустением Божьим храмом, голодной смертью епископу Иову Уэллеру, а философ Шнирер, что иное, кроме безграничной ненависти, он мог питать к покровителям техники и энтузиастам индустриализации, заставившим служить себе машины, которые своими зубьями рвут человеческие существа и угрожают раздавить своими шестернями современную культуру?» Когда волнение несколько улеглось, леди Хинтон овладела разговором. «Я недавно пожертвовала 200 000 фунтов на борьбу с ними, но этого, конечно, мало. Каждый из нас должен понять, что лучше сейчас, пока не поздно, добровольно отказаться от части своего имущества, чем потерять все. Я читал о Ноевом ковчеге и полагаю, что писатель вполне своевременно ставит вопрос большой важности», — сказал Генри, наматывая на палец ленточку с моноклем. «Когда в ряде стран побеждает революция, побежденные, правда сопротивляясь, сходят со сцены и, как крайнее средство, ищут спасение в бегстве. Но куда бежать? Есть ли вполне безопасные страны на земном шаре? Пора подумать об этом».
«Не примите моих слов, — сказал барон, — за преждевременное капитулянство, панику, недоверие в победу. С восставшими мы будем бороться всеми мерами не на жизнь, а на смерть. Но успех, мне кажется, проблематичным. Уже сейчас мы озабочены тем, в какое дело помещать наши капиталы, где большая гарантия их безопасности. Однако может наступить момент, и скорее, чем многим это кажется, когда придется думать уже не столько о капиталах, сколько о самих себе. И люди будут метаться из стороны в сторону, как в доме, объятом пламенем», — вновь ожил в Шнирере пророк. «Из страны в страну будут бежать они, и всюду встретят все пожирающее пламя, губительное пламя, неукротимое и неизбежное, как судьба. И не спасут от него ни стражи, ни железные решетки оград, ни толстые стены. Все погибнет, все превратится в пепел, и мы погибнем». И вновь, перейдя на визгливый крик, Шнирер закончил: «А кто виноват? Машины, пролетарии, они! Еще чашечку чая покрепче, если позволите».
«Стачки начали, революция закончит», — внес реплику банкир.
«Да минет нас чаша сия!» — воскликнул епископ и, мгновенно сделав постное лицо, перекрестился.
«Тут действительно пора подумать о каком-то ковчеге, в котором с Божьей помощью могли бы укрыться праведники, цвет нашей цивилизации и культуры. Не сам ли милосердный Господь внушил эту мысль, как во времена Ноевы? Построить эткий Титаник, ковчег современного масштаба, оборудованный по последнему слову техники?» — иронически спросил Генри. «Ну а дальше? Куда вы на нем направитесь? К южным морям? К необитаемому острову, затерянному в океане и не нанесенному даже на карту? Чепуха! Нет больше белых пятен на карте мира. Нет почти таких островов. А если и есть, их скоро обнаружат. Постройка ковчега и его отплытие не смогут пройти незамеченными. Нас разыщут, настигнут и раздавят, как червей, вместе с ковчегом. Где, наконец, гарантия, что его удастся достроить?» Наступило молчание.
«Неужели нет выхода?» — спросила леди Хинтон.
«Почему же нет? Выход есть, и неплохой, как мне кажется», — спокойно ответил Генри. «Вот вы, господин профессор философии, бронили технику, и со своей точки зрения вы, конечно, правы, но эта же техника может дать нам и выход, открыть путь к спасению.